Предлагаем вашему вниманию книгу Джесси Пен-Луис «Отверстые небеса». Глава 1. «Отверстые небеса». «Отверзлись небеса, я видел видение Божие» и Иезекииль 1.1. Видение Божие. Это не значит, что здесь имеется в виду какое-то внешнее видение, а такие видения, какие видел Иезекииль. Апостол Павел молился в свое время об ефесянах, чтобы Бог просветил очи сердца их, чтобы Он наполнил их светом. Но это означает, что Дух Божий открывает дела и вещи Божии очам сердца нашего, предлагая нам, так сказать, наглядные уроки, чтобы научить нас тем делам, которые нам надлежит понять, как того хочет Бог. А потому очень часто Он достигает этого, осветив для нас живые образы Божии. Итак, возьмем Писание и хотя бы бегло взглянем на эффект в различных душах от прямого и личного откровения им Бога. В Бытие 28 мы читаем об Иакове в Вифиле. Когда он лежал на твердой земле с камнем в качестве изголовья, ему была открыта лестница между землей и небом, открыв для него связь с Богом. Это первая ступень в духовной жизни. Господь находит нас и в пустыне, далеко от нашего небесного дома, и показывает нам лестницу Господа Иисуса Христа, как путь к Богу. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В Бытие 32.24 мы видим следующую ступень в жизни Иакова. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Здесь Господь приходит к Иакову и приближается к нему для более тесного общения. В Вифиле он видел Господа на вершине лестницы, а здесь, в Пенуэле, божественный муж борется с ним, пока он не окажется сокрушенным. Он коснулся сухожилия его силы, и с тех пор Иаков всю свою последующую жизнь носил знамение личного контакта с Богом. Мы можем сказать: «Да, я знаю Вифиль. Я помню время, когда Господь раскрыл передо мной путь восхождения к Нему, лестницу между землей и небом, но я должен признаться, что с тех пор у меня остается все то же. Такой жизненный опыт, будто Бог на небесах, а я на земле». Но может быть, именно на этой неделе наступит твой Пенуэл. Бог может подойти к тебе весьма близко для более тесного личного общения. Ты можешь чувствовать себя одиноким посреди других, словно здесь только Бог и ты. Ты можешь окончательно забыть все происходящее вокруг тебя. Он положит на тебя свою руку, коснется сухожилий твоей силы, твоих намерений сделать то или иное дело, но ты вдруг увидишь, что твоя душа уже сокрушена. Нам действительно необходимо пережить сокрушение, необходимо, чтобы Бог преодолел нас, прежде чем мы станем Израилем, получившим силу от Бога. Мы только в том случае сможем обладать силой, если сокрушимся до того, что ничего уже не сможем сделать и будем только вопиять к Богу. Очень многие дети Божьи говорят о том, что они сокрушены, но в действительности они еще весьма сильны. Пропорционально нашей слабости в нас и через нас действует сила Божья. Мы убеждаемся, что очень многое, что, как нам казалось от Бога, фактически мы сами в состоянии совершить. Место, где нам кажется, что мы более всего сильны, может оказаться наоборот самым слабым, однако только Бог в состоянии нам это показать. Перейдем затем к Гидеону и посмотрим, как и его посетило видение от Господа. Гидеон молотил пшеницу в точиле, чтобы скрыть ее от мадианитян. И вот ангел Господний явился ему и сказал: «Господь с тобой, муж сильный». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля, я посылаю тебя». Судей 6 глава. Здесь мы имеем откровение Божие отступающему назад робкому человеку. Гидеон трепетал, огорчался, молился об Израиле, мало думая о том, что он именно является избранным Богом инструментом освобождения. Когда Господь приблизился к нему и сказал: «Муж сильный», он едва ли мог сказать: «Как я спасу Израиля?» Когда Господь открывает нам что-то о нас, нам угрожает опасность впасть в другую крайность и отступить назад от того дела, к которому Он нас призывает. Мы забываем, что Он избирает немощное, даже дела которых еще нет, чтобы обратить их во что-то уже существующее. Весьма возможно, что все, в чем мы нуждаемся, это в такой встрече с Богом, какая была у Гидеона, чтобы и о нас можно было написать, как написано было впоследствии о нем: «Дух Господень объял Гидеона», чтобы и нас можно было посылать на служение, как мужей сильных. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Даниил 11.32. Взглянув бегло на Гидеона, обратимся к Иову. «Выслушай, взывал я и буду говорить, «И что буду спрашивать у тебя, объясни мне? Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов 42:4-6. В истории Иова мы приходим к следствиям откровения Божьего, и я хотел бы сказать для душ, которым уже что-то известно об освящении. Сам Бог сказал Иову, что он был человеком, который ненавидел зло, который служит ему от всего своего сердца. Совесть Иова была столь свободна от обид на Бога и на человека, что он был способен сказать: «Крепко держал я правду мою и не отпущу ее». Иов 27:6. Его друзья убеждали его, но он настаивал на том, что ему неведома причина случившегося с ним. Когда же он получил именно такое откровение от Бога, то все, что он мог сказать, заключалось в словах: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Все это свидетельствует нам о том, что здесь то именно откровение Божие, которое посещает нас после того, как мы уже давно познали его и ходим перед ним от всего сердца. Это откровение его всемогущества, его праведности, которое выжимает из нас вопль: «Я отрекаюсь». Поэтому в сравнении с нашим прежним познанием его мы чувствуем, что прежде мы только слышали о нем, но теперь же видим его лицом к лицу. «Я отрекаюсь» – таков был единственный ответ Иова Богу, когда он открыл себя ему. Если мы вспомним, как Иов ходил с Богом и что сказал Бог о чистоте его сердца, то все весьма окажется замечательным и покажет нам, что всегда имеется нужда в более глубоком общении, которое побуждает нас более познавать Бога. Из истории Иова следует, что несмотря на чистоту сердца, в человеке может быть еще много неосознанной самоправедности. Но позвольте мне сказать, что бывают такие встречи с Богом, которые никогда не забываются. Они так нас сокрушают, что мы не в состоянии судить других. Правда, требуется длительное время, чтобы привести нас к тому месту, где появляется наше единственное желание – подлинно унизить себя так, что единственное познание, которое остается у нас, оно сделает нас более осторожными. Так что мы не станем что-либо защищать в себе, потому что все, что мы можем сказать, заключается в словах: «Это Господь, который судит меня». Истинное самоуничижение сделает нас весьма расположенными к тому, чтобы учиться, и мы добровольно займем место у ног других. Тогда мы окажемся способными унизить себя до праха без всяких усилий при этом, потому что унижающий себя возвысится. Размыслите об Исаии. Что означало для него видение Божье? «Видел я Господа, и сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаия 6:1-5. Это видение Божье для тех, которые доверяются его вести. Бог сказал Иеремии: «Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Чадо Божье, до того ли ты подчинился своему Господу, что будешь доволен, если он воспользуется твоими устами как своими? Но это значит, что тебе придется отказаться от избыточных лишних разговоров. Беседовал ли Господь Иисус со своими учениками о каком-то случае? Осуждал ли вместе с остальными Иуду? Разве вы никогда не встречали душ, которые опасались открыть свои сердца перед вами из-за страха, что у вас появится возможность поговорить о них с другими сотрудниками? Разве мы не попадаем в колею легких, беззаботных разговоров о многих вещах? Мы не любим, когда о нас говорят как о случае. Нам было бы неприятно узнать, что мы открыли глубины своего сердца перед человеком, которому мы доверяли, а потом мы убедились, что он говорил о нашей тайне с кем-то другим. Тот факт, что Бог поистине овладел нами, глубоко врезается в нашу практическую жизнь. Это значит, что мы разрешаем ему привести в нашей жизни решительно все в согласование с тем единственным путем, которым Господь Иисус Христос шел сам, когда он был на этой земле. Язык как будто самый ничтожный член нашего тела, который отдается последним под божественный контроль. Апостол Иаков считает, что легкие разговоры – это самое великое испытание души, которой всецело овладел Бог. Он говорит нам, почему мы теряем столь много в общении с Богом и почему так скоро уходим из обстановки Его присутствия. Иаков говорит о языке, как о руле корабля. «Если кормчий обладает этим языком, — говорит он, — тогда этот кормчий может управлять всем телом, как ему угодно». Речь о Боге. Далее Иаков говорит, что язык оскверняет все тело и воспаляет весь круг жизни, то есть колесо природы, естественную плотскую жизнь. Например, вас обидели. Вы говорите об этом и воспаляете не только себя, но и других, и так теряется благоухание Божьего присутствия. Когда откровение Божие посетило Исаию, оно коснулось его уст. Он только мог сказать: «Я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Если язык находится под контролем Божьим, тогда он сохранит нас в молчании относительно других, в молчании относительно творимых несправедливостей, а порой и относительно собственных переживаний. Жизнь по Христу – это весьма молчаливая жизнь. Если мы непрерывно пребываем под силой Божьей, нам следует научиться не какому-то напряженному неестественному молчанию, а тихому пребыванию в Боге, которое так смиряет нас, что бы ни случилось скверное, мы храним твердое спокойствие, и недоброе слово не срывается мгновенно с наших уст. Это один из признаков глубокого хождения с Богом, когда у нас нет необходимости говорить другим о своих переживаниях, обидах и о своих делах. Такое состояние свидетельствует также о том, что мы находимся под контролем Бога, когда нас можно употреблять, хотя об этом нет нужды говорить кому-то, когда нас могут оскорблять, не понимать, а мы никому не скажем об этом. Мы пришли сюда, чтобы встретить Бога. Может быть, мы познали Его, как Иаков. Господь явно далеко на небесах, а мы на земле, и глядим на Него, ищем Его, и, как Иаков, может быть, планируем и соображаем, как же помочь Ему в выполнении Его целей. Когда мы соберемся у Его ног, Господь приблизится к нам и покажет нам опору нашей силы, о которой мы еще никогда не думали, какую-то сильную точку, в которой мы еще не сокрушены, и тогда мы будем только вопиять: «Господи, сокруши меня». Или может быть и так, что Господь приблизится к тебе и скажет: «Чада, я сокрушил тебя. Ты теперь избит, трепещешь и отступаешь назад, когда я хочу употребить тебя, и говоришь, что ты слаб, чтобы разрушать твердыни сатаны. Приди, ты должен подняться из состояния твоей слабости и возложить все свое упование на меня». Или, возможно, ты пришел сюда, говоря: «Я не думаю, чтобы что-то разделяло меня с Богом», и неведомым для тебя образом ты говоришь: «Моя праведность несомненна, и я не уступлю». Вот тогда Бог и хочет более приблизиться к тебе и открыть тебе, что ты несознательно цепляешься за свою праведность, и если даже эта праведность от Него, ты все же хватаешься за нее, словно она твоя. Но вот во свете Божьем тебе следовало бы воскликнуть: «Я отрекаюсь». Может быть, ты один из посланников Божьих, и теперь тебе следует признаться, что твое пребывание в помазании Божьем совершается с перебоями, только ты не знаешь причины, почему это так. Господь может тебе сказать: «Разве из твоих уст не исходят слова, которых я никогда туда не влагал?» Возможно, ты ответишь: «Господи, да, но ведь это не сквернословие». «Но разве ты не говорил о своих переживаниях более, нежели следовало?» «Да, Господи, но я не думал об этом. Теперь я усматриваю опасность в привлечении внимания к себе». Тогда он опять может сказать тебе: «Совершенно верно. Я употреблял тебя, но не говорил ли ты слишком много об этом?» «Да, Господи, да, говорил, и я вижу, что я еще не постиг этот благословенный секрет жизни с Иисусом, когда Он подает мне слова, а я буду говорить, но не прежде, чем Он». Принесем все эти обстоятельства и вещи к Нему и попросим Его, чтобы Он даровал нам свет вечности для каждого участка нашей жизни. Он сделает это. Нет, не для того, чтобы сокрушить нас, а для того, чтобы, когда Он откроет все, что Ему не угодно, мы могли очиститься Его драгоценной кровью. Ведь достаточно времени мы проживали в согласовании с людьми и в какой-то степени с собою. Отныне будем жить только по воле Божьей. Глава 2. «Видение Божие и самоотвращение». «Мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь». Иова 42:5-6. Обратимся к истории Иова, начертаем хотя бы кратко его духовную историю, чтобы нам понять его положение в то время, когда Бог открылся ему столь особым образом. Прежде всего обратим внимание на его личность, затем на его сердечные переживания и, наконец, на его образ жизни. «Был человек, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Иов 1:1. Это собственное Божье описание Иова. Он истинен был перед Богом, предан ему всем сердцем, искренен, он взирал только на Бога и только вверх в своих отношениях к Богу и к человеку. «Человек этот непорочен», — сказал Бог об Иове, когда говорил о том, как он боялся его и как опасался грешить. Мы видим также, что он был человеком, который волей своей всецело подчинился Богу. Когда страшные события начали его постигать, как мы об этом читаем, он неизменно говорил: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено» Иов 1.21. Короче говоря, Иов был честен, справедлив, прям, боялся Бога и всецело подчинялся его воле. В 29 главе мы имеем описание всей внешней жизни Иова, которая явилась результатом этой внутренней чистоты перед Богом. В этой главе Иов пересказывает историю своих переживаний и показывает, как он ходил в общении с Богом, как ему открывались тайны Божии и как явно был Бог с ним всякий день. Его так почитали, что тогда, когда он входил в город, люди переставали говорить из уважения и почтения перед ним. Иов говорит: «Когда я выходил к воротам города, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речей, голос знатных умолкал. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее меня, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость». Какая же это прекрасная жизнь – ходить во свете Божьем, в явном общении с Богом. Всякий смотрел на него, почитаемого всеми и отдающего жизнь свою за других. Но вот прочтите, что говорил язык Иова в то время: «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь». Говорил ли Иов в своем сердце: «Вот, теперь я достиг той точки, где Бог почитает меня, употребляет меня, трудится через меня, и все правильно». Мы можем представить себе такую душу на вершине, так сказать, духовного пьедестала. «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». Весьма возможно, что Иов начал считать свое духовное достояние и свои духовные богатства. Он смотрел на себя и видел, как его почитают и как его употребляют. «Мое», «мой», «мне» постоянно ползут у него все дальше и дальше, и он говорит: «Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали. Речь моя капала на них, ждали меня, как дождя». Но вот следующая глава буква в букву предлагает путь креста. После подобного описания того, что он имел, Иов говорит: «А теперь смеются надо мной младшие меня летами. И потому ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Он бросил меня в грязь, и я стал как прах и пепел». Мы можем задаться вопросом, почему необходимо было Иову лишиться всего своего имущества. Разве после всего того, что Бог совершил для него, мог ли он начать говорить «я», «мой», «мое»? Если мы начнем говорить «я» и «мой» касательно наших духовных переживаний и служения, Бог, конечно, вынужден будет найти путь, чтобы обратить нас в прах. Вот что делает Господь сегодня с множеством своих наиболее употребляемых детей. Ведь много тех, которые говорят: «О, если бы я был таким, как в прежние времена». Души, которые способны сделать набросок духовной истории, настолько родственны Иову, они тоже могут сказать: «Ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня, я стал как прах и пепел». Читая 30 главу, начав с 25 стиха и до конца главы 31, мы увидим, что Иов говорит «я» и «мой» около 60 раз. Он перечисляет все причины, почему он вынужден цепляться за утверждение, что ничего скверного не было в его жизни. Но это самое полное раскрытие коварства человеческого «я», которое проникает и в удивительный духовный опыт, и в благословенное плодоносное служение. Самосожаление сквозит в словах Иова, когда он говорит о том, что он всегда был полон сочувствия, но вот теперь ему сочувствия не оказывают. Он говорит со вздохами и стонами: «Не плакал ли я о том, кто был в горе, не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма». Он говорит о своем непорочном хождении и взывает к Богу, чтобы он взвесил его на весах, потому что он вполне уверен, что он не ходил в суете, и его ноги не направлялись ко лжи. Он утверждает, что вполне свободен от всякой гордости в силу занимаемого положения, потому что он не пренебрегал жалобами своих слуг и был готов выслушать каждого, кто приходил к нему, говоря самому себе: «Не он ли, который создал меня, создал его?» И еще: «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? Один ли я съедал кусок мой?» Он постоянно говорит о своем сострадании к бедным и о своей справедливости, потому что он не возвышался над этими несчастными и потому что он был безразличен к богатству. Если я видел кого погибающим, без одежды, без покрова, бедных, не благословляли ли меня чресла его? Радовался ли я, что богатство мое было велико и что моя рука приобрела много?»